Глава 8. Блаженная кончина святителя Николая. Судьба Мирликийской церкви и гробница святителя Николая. До глубокой старости сподобил Господь дожить своего великого угодника, святителя Николая. Но наступило, наконец, время, когда и он должен был отдать общий долг человеческого естества. После непродолжительной болезни он мирно скончался, с радостью отходя в ожидавшую его блаженную жизнь. Душу его, как великого угодника Божия, святые ангелы отнесли Господу. Честное же тело его при многочисленном собрании епископов Ликийской страны, клириков, иночествующих и народа, было погребено 6 декабря в Соборной Мирской Церкви. «Величаю тебя, митрополия Ликийская», говорил в соборном храме города Мир святый Андрей, архиепископ Крийский, в начале 8 века пред гробницей святителя Николая. «Ты стяжала пастыря чудолюбивого, ты прияла на главу свою дорогой нетленный венец. Кто это? Николай в нуждах, предстающий с небесными утешениями, неукоснительный защитник в обидах, великий в чудесах и страшный в явлениях, спасающий невинных от погибели, разрушающий сновидениями неправедное предприятие. Блажен ты из городов мира. Ты вмещаешь в недрах столь великого благодетеля. Приидите, пойдем светом его». При жизни святитель Николай был благодетелем рода человеческого. Не пристал он быть им по своей смерти. Господь сподобил его честное тело нетления и особой чудотворной силы. Его мощи начали источать благоуханное мира, обладающее даром чудотворений. Мажущимся им с верою в святителя Божия оно сообщало исцеление от всех болезней, не только телесных, но и духовных, отгоняя также нечистых духов, которых так часто побеждал святитель еще при своей жизни. Замечательно судьба города Мир и вместе с ними соборного храма, где был погребен святитель Николай. Вследствие частых нашествий сарацин, особенно усилившихся в XI веке, когда многие города христианского Востока, в том числе и Миры, были опустошены мечом и огнем, Миры и вместе с ними Сионский храм, служивший кафедральным храмом святителя Николая, Мирликийского архиепископа, постепенно приходили в упадок. Дальнейшему запустению Мир и Мирского храма способствовало то, что в конце XI века величайшая их святыня, мощи святого Николая Чудотворца, были перенесены в италийский город Бар. В 1850 году Мирликийскую церковь и гробницу святителя Николая Чудотворца посетил известный путешественник по святым местам Востока Муравьев. Приводим здесь описание развалин Мирликийской церкви из воспоминаний этого высокопоставленного путешественника в связи с его рассказом о посещении города Мир. «Было уже за полночь, когда мы пустились в путь вслед за нашим диким провожатым, пастухом, по стезе, едва проложенной, среди развалин, вдоль левого берега речки и залитой дождями. Поляна Мир обратилась в обширное болото, но мы уже не смотрели на воду и все подвигались вперед к священной цели. Чудные развалины из громадных камней представлялись нам на пути, потому что, начиная от устья и до самого храма, простиралась древняя Мира по обеим сторонам своей живописной реки. Но нам некогда было останавливаться, чтобы любоваться ими. Самую речку прошли мы вброд, и хотя совершенно промокли ноги, однако не приключилось от того никакой болезни, несмотря на то, что человек мой страдал недавно лихорадкой, и сам я легко подвергаюсь простуде. Когда нравственное чувство преодолевает физическое, тогда человек господствует лучшую свою природу над худшую. Наконец, мы увидели пред собою на довольно обширной равнине у подошвы горы, увенчанной замком, величественной развалины бывшей обители Нового Сиона, основанной дядею великого чудотворца, и где сам он святительствовал столько лет. И сердце наше исполнилось живейшей радости. Остатки обширной ограды, сложенные из массивных камней, свидетельствуют о прежней обширности обители мира Ликийские. Теперь несколько хижин рассеяно на этом пустыре, и из них весьма недавно турки соседних селений вытеснили жителей греческих. Не более 2 лет, как турки овладели всеми землями, принадлежавшими Искони обители святого Николая, и которыми бесспорно владел игумен, назначенный из Саталы от митрополита Писидийского. Теперь всякую зиму они сходят с соседних гор и остаются до лета в мире, на самом дворе церковном, сделав положение игумена невыносимым, и это в такое время, когда в прочих пределах державы атаманской христиане начали несколько отдыхать от тяжкого ига. Не приспело ли время восстановить и права бывшей кафедры великого святителя Мирликийского, возвратив земли у Бога Его Церкви? Я слышал потом в Родосе, что во время восстания греческого один из здешних турков, доселе еще живущий, отважился сокрушить верхнюю мраморную доску, стоявшую на столбиках над гробом чудотворца, и хотел разорить и всю церковь, но был наказан скоропостижную смертью всех своих близких и впал в крайнее убожество. Этот пример сильно подействовал на прочих турков и остановил их нечестивые замыслы. А святотатец остался до ныне для них свидетелем совершившейся над ними казни Божией. К несчастью моему, не было игумена в мире во время моего посещения, и один из его служителей по имени Антоний с большим усердием показал мне всю святыню. Но до 20 вооруженных турок, тут живущих и переехавших с гор, сидело внутри монастырской ограды и на самом дворе церковном. С диким изумлением они на нас смотрели, и наше оружие не было излишним. С южной стороны, сквозь тесные двери жилья игуменского, взошел я на двор церковный, украшенный мозаикой из мелких белых и серых камней, но уже отчасти заросшей травою. Малая гробовая церковь святителя Николая, тесная и низкая, сложенная сводом из тесаных камней и даже отчасти подземная, представилась первая моим взором, а за нею величественные развалины Нового Сиона, бывшего кафедральным собором чудотворцем. Над низкими южными дверями церкви был иссечен крест на мраморной плите с числом 1830 года, а через сию дверь спустился я несколькими ступенями в темное преддверие святилища, отделенное стеною от внутренней его части. Глубокий мрак царствовал внутри храма, и когда несколько привыкли к нему глаза наши, и зажжены было 3 убогие лампады пред иконостасом и над самою гробницею, могли мы рассмотреть все горькое убожество и вместе сокровища, неоцененные сей церкви. Низкая четвероугольная гробница святителя, обложенная по краям мрамором, хорошо изваянным, но отчасти отбитым, с обширным отверстием посередине, отколе похищена была некогда рака, уцелела еще от буйства времени и людей. Длина ее до 8 четвертей, и не более 3 ширина, а высота 1 четверть. Внутри глубокая яма, наполненная землею, которую я, однако, мог, хотя и с трудом, достать рукою. Как я уже сказал, верхняя доска сей гробницы сокрушена была турками и разбиты малые столбики, ее поддерживавшие. Но основание одного из сих столбиков и кусок от мрамора гробницы я везу с собою на родину, потому что еще до моего приезда игумен Паисий Мерликийский вручил их для меня тому поверенному, которого посылал консул наш Дуччи из Родоса для освидетельствования места. Но притом есть у меня письмо игумена, скрепленное 3 свидетелями на самом месте о подлинности сих священных остатков. Еще не знаю, какой церкви столичной уделить сии сокровища. Став на колено, пред самым гробом я прочел тропарь святителя, правила веры и образ кротости, и молился о его ходатайстве за державного императора, ему тезаименитого, благочестивую царицу и весь его августейший дом, и за всех моих близких, особенно за носящих имя святителя. Потом осмотрел внимательнее церковь, и, признаюсь, грустно было то, что видел. Налой стоял пред самым гробом, и на нем лежала икона святителя, но не древняя, и древней я не нашел ни одной. И тут же висела серебряная кадила, единственная ценная вещь всей церкви. Все будто было готово для молебна, но некому было служить. Иконостас кое-как складен из досок, и в нем 3 иконы греческие – Спасителя, Божией Матери и Святителя, не совсем дурно написанные, но уже новейшие. Недостаток других заменили несколько русских печатных образов, какие продаются у Спасской башни Кремля. Видно, что небогатый поклонник, уклонившийся от пути палестинского, занес их сюда. В алтаре все обнажено. Несколько малых икон лежало на каменном престоле, прислоненном к стенке, где совершается ежедневная литургия, когда бывает игумен. Митрополит же Писидийский, пребывающий большую частью на острове Кастельросса, служит только однажды в год, в день угодника Божия. И тогда бывает большое стечение народное со всех окрестных мест и даже ярмарка в пустынной мире. Когда я поклонился еще раз гробу святителя и вышел из его церкви, молодой послушник или служитель по имени Антоний сказал мне: «Что бы вы ни дали для сей церкви, ближе будет нашему сердцу, если восстановите нам соборную церковь святого Сиона. И неужели вы, русские, сего не сделаете?» Тогда он провел меня к развалинам сего нового Сиона, прилегающим с северной стороны гробовой церкви. И, пройдя под низкими сводами бокового предела, взошли мы во внутренность великолепного храма, достойного великого святителя. Еще сохранилась вся нижняя часть его, до мраморного карниза, идущего вокруг всего здания и изящно изваянного цветами. Но помост засыпан землею, и из нее выходят до половины 3 белые мраморные колонны, еще стоящие, обозначающий иконостас, вероятно, открытый, как у святой Софии Царьграда. 4-я колонна лежит тут же на своем месте, и другие 4 малые столба стоят на месте священной трапезы, как бы ожидая только мраморной плиты для совершения богослужения, прерванного уже 100 веков. Еще цела и все полукружие горнего места, вероятно, с сопрестольем и кафедрою, засыпанными землею, и даже полукупол над сею частью алтаря сохранился, но не устоит при обновлении, и только нижняя часть до карниза может оставаться в прежнем виде. Катехумены с северной стороны или верхняя часть хор также сохранились отчасти. И тут устроен престол во имя святого Георгия. А под ними была церковь святых апостолов. Самый же собор, как и все так называемые сионы в Грузии, праздновал Успению Божией Матери, потому что к сему дню соединился собор всех апостолов на Сионе Иерусалимском. Но нижняя часть верхних катехуменов и западная совершенно обрушились. И когда изнутри церкви посмотрел я кверху, увидел, что весь карниз кругом унизан народом. Турки и греки, женщины и дети все собрались и безмолвно смотрели на посетителей, как бы в чаянии чего-либо необычайного. Да исполнится сие чаяние верных и неверных, ибо и они уважают память святителя, хотя и теснят его достояние. Возвратившись в Отечество, Муравьев употребил всевозможные старания, чтобы содействовать возобновлению разрушенного святилища. По высочайшему соизволению из Святейшего Синода ему выдана была книга для сбора добровольных приношений. Через посредство нашей миссии в Константинополе получен был султанский фирман на обновление храма. Самым деятельным сотрудником господина Муравьева в этом деле был русский вице-консул в Родосе господин Дуччи. Ему удобнее всего было поручить заведование работами и расходование денег. Но это встретило сопротивление со стороны местного духовенства. Митрополит Писидийский требовал, чтобы все собранные деньги были выдаваемы ему. Патриарх Константинопольский также не хотел, чтобы работами заведовал иноверец. Однако наша миссия устроила дело таким образом, что господину Дуччи предоставлен был негласный надзор и отчет в деньгах, а для местного надзора за работами избраны были старейшины из жителей острова Кастель-Росса. Едва успели отделать внутренность новой церкви, где находится гроб святителя, и заказать для него мраморные украшения по древнему образцу, как вспыхнула Восточная война, и работы остановились. Только в 1858 году был опять испрошен фирман султана и выдана новая книга для сбора пожертвований, а господин Дуччи приступил к выбору старейшин и заготовке материала. Случайно приехал в Родос из Палестины известный французский архитектор и археолог Зальцман. Господин Дуччи пригласил его осмотреть развалины Мирского храма. Это спасло их от окончательного разрушения. Не имея руководителя, выборные старейшины, вместо того, чтобы откопать древнюю церковь, хотели разрушить ее окончательно и из обломков выстроить новую. Хотя было уже истрачено до 1000 рублей на эту работу, но Зальцман решился остановить ее и остался на 6 недель в мире для надзора за открытием древней базилики. Оказалось, что базилика представляет превосходный образец церковного зодчества 4-го столетия. Зальцман снял верные копии драгоценных фресок и мозаик, открытых им в развалинах, и оставил проект реставрации здания.